В эфире «Пенза» вы смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской метрополии «Вопросы веры». Для вас работают мои коллеги и я, Наталья Зыкова. Здравствуйте. В этом году исполнилось ровно 100 лет с тех пор, как в России произошли трагические события 1917 года. События, которые повлекли за собой не только кровавую гражданскую братоубийственную войну, гонения на верующих и духовенство, но также повлекли за собой осквернение, а порой и полное уничтожение православных храмов. И о пострадавших за веру церквях в Пензенской области мы сегодня поговорим с краеведом, председателем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. Здравствуйте, Евгений. Ну, гонения на церковь традиционно разделяют на ленинские, сталинские, хрущевские. Вот в Пензенской области большевики взялись за осквернение храмов и святынь, сразу же придя к власти, или еще здания не трогали, пока шла борьба православия с обновленческим расколом?
Ну, надо начать с того, что закрытие храмов началось раньше, чем появился обновленческий раскол, если считать, конечно, 22-й год, вот уже активную фазу обновленчества. Первая вот эта вот стадия, ленинские гонения, если их так можно назвать, она вообще в меньшей степени коснулась храмов, чем, к примеру, священнослужителей, активных мирян или монастырей. Монастыри были закрыты в 1918 году, сразу же, практически после прихода советской власти. Храмы в первую очередь закрыли ведомственные при учебных заведениях, что, в общем-то, понятно, потому что если церковь была отделена от государства и от школы, ну, конечно же, что уже в советской трудовой школе места храма не нашлось. Это, в общем-то, объяснимо, это, в общем-то, понятно. И вот первые закрытые храмы, 18-й год, последующие первые. Это, прежде всего, храмы при школах, больницах, учебных заведениях, других каких-то учреждениях, может, полковые храмы, в конце концов, естественно. Естественно, коснулось ленинское закрытие храма в большей степени монастырских, потому что монастыри формально были закрыты, и, естественно, какие-то храмы прекратили существование, но здесь надо отдать должное, что, во-первых, большинство монастырских храмов остались действующие, как приходские, хотя монастыри были упразднены. И, с другой стороны, многие монастыри не сразу прекратили по факту свое существование, когда были официально закрыты. Многие даже до конца 20-х, а в отдельных случаях, как вот в Покровском Шиханском монастыре, в Никольском районе Пензенской области нынешнем, там вообще вплоть до конца 30-х еще теплилась монашеская жизнь. Поэтому вот эта первая волна, она была не такая существенная, но понятно, что это были самые маленькие храмы, они были самые немногочисленные по прихожанам, и, в общем-то, их закрытие, оно как-то кардинально ни статистику не изменило, ни возможность для православных посещать богослужение, в общем-то, особо не изменило.
Какие вне ведомственные храмы были закрыты именно по идеологическим соображениям в Пензенской области одними из первых?
Если говорить о Пензе, здесь, конечно, два вообще крупнейших в Пензе храма были закрыты в 23-м году. Это Богоявленская церковь на Ярмарочной площади, которую сейчас пензенцы знают как ДК железнодорожников. Закрыли по ходатайству неизвестно якобы или на самом деле железнодорожников, переоборудовали под клуб. Ну, в принципе, это и то еще не худший вариант, потому что хотя бы не снесли. Хотя бы осталось здание, и сейчас есть подвижки, потому что руководство российских железных дорог, которым принадлежит храм, они очень конструктивно настроены, мы можем ждать, что в обозримом будущем, в ближайшее время, ДК передадут обратно церковь, и это будет опять-таки храм. Это важно, что не снесли. Ну и, конечно, самое трагическое событие этих лет для Пензы православной. В марте 23-го закрыли Спасский кафедральный собор, главный пензенский храм. Формально власть была ни при чем. Формально община верующих сказала, что мы не можем содержать этот храм, элементарно обслуживать, платить налоги, практически нет прихода, поэтому мы передаем его гражданской власти. Это не совсем все было враньем, потому что храм последние годы принадлежал обновленцам. Обновленцы особой популярностью у пензенцев не пользовались. В центре было много храмов канонической церкви. Естественно, прихожане предпочитали ходить не в кафедральный собор, который непонятно кто и как там служит, а в обычные традиционные церкви верные патриарху Тихону. Поэтому, конечно, обновленческий собор пустел. Конечно же, может быть, действительно не хватало средств на его содержание элементарно. Ну, а потом, хотя уже подавались прошения о том, чтобы его вернуть с верующим, ну, уже, конечно, никто обратно не вернул, там устроили губернский архив. Все бы ничего, потому что он был памятником архитектуры. И архив-то там расположили только с тем условием, чтобы ничего даже из внутреннего убранства не пострадало. Потому что там были ценные, с художественной точки зрения, росписи, например, братьев Макаровых. их отца, в том числе Иван Кузьмич, академика живописи. Вот. Но в 1934 году, несмотря на всю охрану государства, собор взорвали, увы, только в 2010 году приступили к его восстановлению.
Уже с приходом к власти Сталина формируется Союз воинствующих безбожников. Вот расскажите подробнее, что это была за организация и когда она появилась в Пензенской области?
Союз воинствующих безбожников, вот несмотря на одиозность названия, на самом деле они больше занимались агитацией. То есть вот сказать, что благодаря этой организации, как может ей бы самой хотелось, было закрыто много храмов в Пензенской области, там десятки, сотни и так далее, нет, этого нельзя сказать. Храмы закрывали, как правило, органы исполнительной власти или из-за бездействия, или из-за, ну, там, отсутствия духовенства, разные причины. Вот. А СВБ, ну, они устраивали какие-то антирелигиозные шествия, митинги, потом какие-то события, мероприятия вот в этих вот закрытых, оскверненных храмах. Ну, в общем, если честно, там шума было, у меня так сложилось впечатление, больше, чем дело. Плюс, конечно, это была молодежь, конечно, это были комсомольцы, а в общем-то нельзя сказать, что за ними, например, на селе было всегда последнее слово. То есть, может быть, если бы мужики постарше так и посерьезнее относившиеся к жизни были бы и против закрытия храма, то это как минимум повело бы какие-то волнения. Вот. А мы видим, что волнений на почве закрытия храма очень мало где происходили.
Ну, вот насколько я знаю, в одном из храмов именно представители Союза воинствующих безбожников организовывали конференции.
И конференции организовывали и так далее, демонстрировали свою работу всеми возможными способами. Опять-таки, в Пензе был учрежден антирелигиозный музей. Очень любопытные фотографии экспозиции сохранились. Можно только пожалеть, что его закрыли, ну, свернули, потому что свернули его помещение, если не ошибаюсь, в Иваха госпиталь в 1941 году открыли. Если бы все эти экспонаты сохранились, их бы передали, как большинство передали в краеведческий музей, это, конечно, были замечательные совершенно вещи. Туда даже на некоторое время в Пензенский антирелигиозный музей передавали мощь Серафима Саровского, что малоизвестный факт. Вот. Но я снова скажу, это больше агитационная сторона гонений. Закрытие храмов, ну, оно было как бы одной из составляющих и не центральной.
Ну, таким образом, получается, что сильнее всего пензенские храмы пострадали именно в 30-е годы прошлого века. С чем это связано?
Начиная с 29-го года, когда, собственно, происходила массовая коллективизация, и параллельно, вот так совпало, не совпало, сложилось, ну, я думаю, что оно не случайно, конечно, сложилось, параллельно пошли массовые аресты духовенства. Получилось очень удобно. Священника арестовывают за то, что он не советует ходить в колхоз. Ну, это самый мягкий такой вариант. Может быть, он даже не то, что не советует, может, он просто здраво об этом рассуждает. А, в общем, все здравомыслящие люди понимали, что от колхозов ждать добра крестьянину не приходится. И если об этом вслух сказал священник или кто-то другой, ну, значит, здравомыслящий человек. Вот и все. Его за это арестовывают. Пусть даже пока еще сроки были не очень большие, даже на 3-5 лет. Но служба-то прекращается, храм стоит и бездействует. А в это время организуется колхоз, которому надо куда-то сыпать зерно. В принципе, храм как склад для зерна – это не обязательно его окончательная смерть. Потому что это не обязательно переоборудование, как под клуб, к примеру. То есть, можно сыпать зерно, на следующий год служба возобновляется, и зерно оттуда убирают, там возобновляется служба. Теоретически так и предполагалось, и, видимо, поэтому-то таких каких-то массовых волнений не было. В связи с вот этим вот неофициальным, это ничего не фиксировалось, неофициальным закрытием церквей, якобы временно, якобы пока не построит склад, пока не вернется из тюрьмы и ссылки священник. Но по факту-то мы понимаем, что склады, кое-где колхозы быстрее развалились, чем построили эти склады. Так до конца своих дней и колхоз, и храм, так это и был склад. А с другой стороны, священники, конечно, возвращались, ну так мягко скажем, далеко не все. Вот, и в итоге вот это вот временное закрытие в 29-м, 30-м, 31-м году сельских храмов, прежде всего сельских, под склады, оно привело к тому, что они в большинстве своем не возродились уже никогда. Ну, уже и очень многих сел тех нет, храмов нет, поэтому уже можно сказать, что это, собственно, было последнее окончательное закрытие вообще в истории.
А какими все-таки обычно официальными методами действовали власти в отношении вот религиозных зданий? Их изымали, просто закрывали, чаще организовывали клубы или склады здесь. Ведь взорвать абсолютно все церкви было наверняка просто невозможно и в силу и финансовых проблем.
Ну, я скажу, вот физически разрушили в 30-х годах сравнительно мало храмов. Причем они в основном это были действительно идейные какие-то соображения, конец 30-х, середина, в Пензе, тот же, вот я уже упоминал, Спасский кафедральный собор, там Казанская церковь на Песках, Петропавловская, можно перечислять именно Никольская, центральная. Вот лучшие, самые яркие храмы, которые своим видом, своим фактом существования говорили о том, что, наверное, все было не так плохо, и, может быть, и зря они стоят и разваливаются, и в чем-то, может быть, новая власть не права. То есть просто они действительно были как бельмо на глазу. В самом прямом смысле слова, потому что рационально объяснить их снос вообще никак нельзя. Их можно было действительно переоборудовать, перестроить, использовать во благо города. А кое-какие стояли на учете охраны государства. Петропавловский храм Пенза, что интересно, в советском энциклопедическом словаре вплоть до издания конца 80-х годов значился как яркий памятник архитектуры барокко в Пензе, будучи снесен перед войной. Вот. Но это что касается города, где все-таки чуть по-другому это все происходило. И закрывали храмы насильно, и разрушали умышленно. Но в городах же было сравнительно мало храмов из общего числа. А в селах в основном их как-то использовали. То есть, как я уже говорил, сначала это были склады, а начиная где-то 34-36 годы по закрытию храмов под культурно-просветительские учреждения. Ну, как правило, клуб, естественно. Там, где поменьше, может быть, бочитальня, может быть, ну, там разные варианты. Почта, в конце концов, вот в селе Скачки, Макшанского района до сих пор в бывшем храме отделения почты. Вот, где как повезло. Здесь, конечно, методы были разные, и подписи сельчан подделывали. Потому что понятно, что если целая тетрадь подписей и полтетради одной рукой, полтетради другой, ну, кто-то, конечно, может и неграмотный. Но это наводит на мысль, что это просто их записали списком, ну и все. Списки собирали вплоть до младшеклассников, которые расписывают, что мы закрываем, хотим закрыть храм, хотя вообще-то они несовершеннолетние, они не могут в этом участвовать. Вот, и обратный был процесс. Из Пензенской области очень много писали писем в Самару, в Куйбышев, в крайисполком, что нас незаконно закрывают храм, мы против. Писали письма Калинину, как всероссийскому всесоюзному старости. Ну, понятно, что верховные, так скажем, власти, они иногда как-то чуть-чуть слегка порицали местные за вот уж откровенное нарушение даже советского законодательства. Но очень редкие случаи, когда после таких обращений на незаконные, неконституционные, если угодно, действия местной власти храм возвращали верующим. Как правило, он закрывался, несмотря ни на что. Иногда происходили какие-то эксцессы. Очень много, мне еще благо удалось побеседовать со многими старожилами, кто помнит, как закрывались храмы в селах. Многие вспоминают, конечно, люди стояли, плакали, люди стояли и осуждали тех, кто это делал. И много рассказывают про то, как снимали колокола, кресты, и люди разбивались насмерть, кто полез, или потом как-то плохо складывалась их жизнь, жизнь их семей. Но все-таки вот массовых выступлений в защиту от закрытия храмов, в общем-то говоря, не было. В общем говоря, надо это констатировать этот печальный факт, что это не то, чтобы приехали из Москвы, из Пензы откуда-то большевики, чужие люди, безбожники, и все позакрывали. В общем, это, как правило, делалось при молчаливом попустительстве вчерашних прихожан, и, как правило, делалось кем-то из местных, не выше райцентра. Увы, но это печальный факт.
Ну, может быть, этому способствовали, наверняка этому способствовали и отсутствие священника, его арест.
Естественно.
И отсутствие богослужения.
Естественно. То есть понятно, что если храм стоит 5 лет без службы, и одни сельчане, как бы менее верующие, говорят другим, более верующим, ну что, он стоит. Все равно уже у нас в районе одного священника не осталось. Ну что, давайте сделаем хоть клуб. В принципе, клубы были тогда очень востребованы. Кино где-то посмотреть всем хотел, в том числе, ну, к сожалению, и верующим людям. Потому что были единицы, которые говорили, ну это же богохульство. В храме смотреть кино. Причем зачастую типа какого-нибудь там праздника Святого Йоргена совершенно антирелигиозного содержания. Вот. Но все равно таких были единицы. Поэтому плакали, горевали, пытались иконы спасти из храмов. И многие, кстати, спасли, в том числе очень чтимые, даже чудотворные иконы. Вот так вот иконы спасали. Но, увы, в основном как-то вот это вот все прошло. И, в общем-то, уже к концу 30-х, второй половине 30-х, из примерно 1000 храмов на территории современной области осталось, ну, несколько десятков.
Ну, я немножко вернусь опять к разговору о Спасском кафедральном соборе. Получается, что с 23 по 34 год он был закрыт, ну, собственно говоря, никому не мешал. Вот почему вдруг все-таки было принято решение об уничтожении этого прекрасного памятника архитектуры?
В общем, вот тут уже была акция чисто идеологическая, никакая другая, потому что, во-первых, я подчеркну, он стоял на охране государства. То есть, в принципе, как бы местные власти городские области, губернии тогда не было, поэтому это городские власти, они, вообще-то говоря, нарушили советские законы. Плюс архив был переводить оттуда элементарно некуда, вообще-то. Его перевели, конечно, в Преображенскую церковь, но она, кто может себе представить размеры Преображенской маленькой церквушки, построенной еще, страшно сказать, еще при Елизавете Петровне, вот, и Спасского собора, тут, который вообще, если не ошибаюсь, больше 5000 человек вмещал. Вот, тут понятно, что просто туда это все утрамбовали, вообще даже архив-то было переводить некуда. Вот, но идеология была важнее. Это, конечно, уже в брежневские времена было сказано, что мы на идеологии не экономим. Вот. Но, в общем, в 30-х годах уж не экономили тем более. Вот. Плюс еще, конечно, надо понимать, что там был такой момент, что в соборе и после его закрытия покоились мощи святителя Иннокентия Пенинского, которого еще не канонизировали, но почитали его очень широко. И по косвенным данным там можно понять, что их пытались скрыть. Но они, что до революции несколькими в разные годы засвидетельствовано людьми, они были нетленными. То есть, представляете себе, что в соборе лежат мощи, которые нельзя скрыть, потому что они нетленные, если сейчас обнаружат, что они нетленные, вообще как это объяснить? И в то же время и просто об этом умолчать нельзя, потому что ну, люди-то помнят, как бы это все не так давно было, не 70-летие прошло. Вот, и я так думаю, что это почитание это его могилы даже в закрытом соборе, оно продолжалось, что, конечно, тоже посреди города стоит храм, в котором лежат мощи святого нетленные. Ну, нонсенс просто совершенно. Вот, поэтому это было чисто идеологическое, конечно, принято решение.
Что же произошло с мощами?
Мощи оказались под спудом. Там было похоронено 5 архиереев после святителя Иннокентия, возглавлявших Пенинскую епархию. И все они после взрыва оказались под обломками, под руинами храма. Причем двум, там как бы было 3 склепа, в одном был 3 архиерея, включая Иннокентия, в другом там они были, так сказать, уже по отдельности позже делались. Вот склепы, которые были самые поздние, епископов Григория и Антония II, они сохранились, хотя бы своды их сохранились. Правда, туда были сделаны проломы, туда люди пролезли как бы с мародерскими целями. Вот. Но, в принципе, останки более-менее хотя бы сохранились, когда в 1998 году уже начали их поднимать. Своды склепа над могилой святителя Иннокентия и двух других архиереев, Афанасия и Амвросия II, обрушились. Поэтому понятно, что уже когда в 1998 году это подняли, уже там оставались фрагменты скелетов. Потому что, ну, понятно, что когда такая махина рухнула, ну, что там могло остаться? Ну, к счастью, хотя бы так оно сохранилось, хотя бы остатки останков смогли перезахоронить, а мощи святителя Иннокентия мы имеем, они почивают достойно в раке в кафедральном соборе.
Ну, и таким образом, сколько же всего к началу Великой Отечественной войны в Пенинской области действовало храмов?
Их осталось, по большому счету, 2 только храма. Причем там какая история? В Пензе оставалась единственная митрофановская церковь. С 1937 по 1945 год на весь областной центр была только одна кладбищенская церковь. Она закрывалась на 2 недели на рубеже, или где-то вот около того, на рубеже 1941-1942 годов. По преданию, якобы ее отдавали военным под склад, а там была, в том числе, хранилась на тот момент чтимая Казанская Пенинская икона Божьей Матери, одна из главных городских святынь. И вот как бы военные обнаружили, что они все иконы сняли, сложили в углу, на следующее утро Казанская оказалась на своем месте рядом с иконостасом. И они решили, что лучше не занимать этот склад, мы вернуть верующим. Ну, я не берусь, конечно, говорить, насколько это правда, насколько нет, но факт остается фактом. В начале 1942 года, задолго, за 1,5 года до исторической встречи Сталина с 3 иерархами, Митрофановский храм вернули верующим в Пензе. Вот. Насколько известно, вообще ни на один день не закрывалась Казанская церковь в Кузнецке. Тоже кладбищенская, тоже не очень большая, но тем не менее. Вот. И еще противоречивые сведения по поводу Михайло-Архангельской церкви в Колесовке, сейчас черта рабочего поселка Бужмакова, тоже непонятно, может быть и она, если закрывалась, то буквально вот на несколько месяцев. Вот. Оставались еще несколько храмов, которые официально не были закрыты. Последний официальный акт о закрытии храмов в Пенинской области – это июль 1941 года, уже началась Великая Отечественная война, вроде бы не до того. По идее-то, ну вот тем не менее. Но в общем, это уже было просто как констатация факта. Они уже не действовали много лет, и в общем, если разобраться, это не так важно, это уже бюрократическая бумажная работа, а не реальная история.
А по сравнению с соседними регионами Пензенская область пострадала существенно, понесла существенные потери в плане закрытия церквей?
В плане закрытия, я думаю, тут примерно везде было одинаково плохо. В плане сохранности, вот тут все-таки у нас далеко не худшая ситуация. Потому что намного больше пострадала, к примеру, Ульяновская область. По идейным соображениям. Потому что это родина Ленина, ну какие тут храмы? Конечно, там просто все уничтожали тотально. А еще туристы иностранные. И вдруг они увидят, что тут еще и храм, пусть даже не действующий стоит. То есть Ульяновск, конечно, просто вот можно только посочувствовать. Активнее, насколько я знаю, шла в Саратовской области, в Нижневолжской еще, как она одно время называлась, области, борьба с храмами. Это и сейчас можно заметить, потому что и сейчас внимательный человек, который займется, просто проедет даже, он заметит, что в северной части Пензенской области храмов сохранилось намного больше, чем в южной. То есть, грубо говоря, какой-нибудь там взять Нравчатский, Нижнеломовский, Макшанский, Лунинский, Градищенский, Никольский, Сноворский районы, северная половина, Вадинский, там в общем, ну, по крайней мере, каменные храмы более-менее сохранились. Ну, понятно, что не все. Понятно, что деревянные элементарно от времени просто иногда развалились. Но все-таки. А вот если мы посмотрим южную часть, там Неверкинский, Лопатинский, Малосердобинский, там Сердобский и так далее, Бековский, Тамалинский, там очень мало сохранилось даже зданий. И понятно, что какое этому объяснение, это другое административно-территориальное подчинение в то время. И это руководители, как правило, исполнительной власти, райисполкомы, облисполкомы, которые хотели выслужиться. Это считается, что у нас не осталось не только ни одного действующего храма, у нас вообще не осталось храмов физически. Можем посмотреть по карте и понять, что зависимость была.
В годы Великой Отечественной войны отношение немного советской власти смягчилось к храмам и к верующим. Вот в нашей области в это время новые какие-то храмы вновь открывались?
Да. И что интересно, во-первых, действительно, 44-45 годы, вплоть даже до 50-го, несколько десятков храмов у нас возобновили свою деятельность. В первую очередь, конечно, надо назвать Успенский кафедральный собор, который тоже был, конечно, кладбищенской церковью до революции, но все-таки он намного больше и просто величественнее, чем Митрофановская церковь, и все-таки в областном центре стало два храма. Тогда еще просили верующие вернуть Покровскую церковь на улице Чкалова в Пензе. Ну, не сложилось, но хотя бы их стало два. По области даже не только, я скажу, открыли храмы, которые более-менее сохранились, но несколько молитвенных домов были построены заново. То есть парадокс, 40-е годы в Сущевке под Калышлеем, в Новых Печурах Нравчатского района строят новые молитвенные дома. Вот. И это действительно факт, они до сих пор действуют. Они, конечно, очень скромные. Они, конечно, очень такие непрезентабельные, может быть, с виду. Вот. Но кто знает, тот знает, что это вообще вот памятник того, что люди в 40-х годах, несмотря на гонения, несмотря на то, что было в 30-х, несмотря на то, что только закончилась война, или даже еще не закончилась, они строили храмы. Какие могли, но это действительно подвиг.
Духовный, физический.
Безусловно. И это действительно знак эпохи, который надо иметь в виду.
А хрущевские гонения нанесли сильный урон церкви в Пензенской области?
В Пензенской области я бы не сказал. По сравнению с тем, что было по стране, и если говорить именно о закрытии храмов, нет. Почему? Потому что у нас и было-то их не очень много. И закрыли, ну, я не помню, что-то около 7 храмов. Вот, то есть в количественном отношении. Причем там бывали случаи, когда, например, как в Вазерках, храм сгорел, ну непонятно, сам сгорел, нечаянно, специально, а добро на то, чтобы его восстановить, не дали. Ну, собственно, все, приход закрыт. Ну и некоторые другие. То есть довольно-таки с точки зрения, я подчеркну, даже советского законодательства, очень сомнительные методы, которые практиковались при естественном попустительстве каких бы то ни было правоохранительных органов, излишне об этом говорить. В итоге последний храм Пензенской области был закрыт в 1963 году. Это была Параскевинская церковь в Кузнецке. Ну, опять-таки, как Кузнецк, небольшой город, там целых два действующих храма. Еще ж Казанская есть, и, ну, конечно, надо закрыть. То есть, на самом деле, хрущевские гонения, они все-таки больше коснулись, с одной стороны, гонений на места паломничества, то есть, это святые источники, в первую очередь. Но и с другой стороны, это, конечно, агитация пресловутая в прессе, на улицах, в школе и так далее и тому подобное.
Ну, слава богу, в 80-х годах ситуация с храмами начала меняться. Вот какие храмы и соборы были первыми возвращены православным верующим у нас вот на территории Пензенской области?
Да, действительно, в 88-м году в Пензе, как и по всей стране, отмечалось тысячелетие крещения Руси, событие, которое принято считать вторым крещением Руси, можно встретить такой эпитет. И именно в эти дни, в июле 88-го года, посетили по приглашению тогдашнего нашего правящего архиерея, владыки Серафима, два очень уважаемых иерарха, владыка Варнава из Чебоксар, ныне здравствующий митрополит, всеми уважаемый, и владыка Иоанн Снычев, тогда еще куйбышевский, а позже санкт-петербургский латышский митрополит. Сохранилась фотография, где они встречаются с главой горосполкома и беседуют о передаче прихожанам третьего храма в Пензе Покровского, который просили передать еще после войны, в 48-м, если не ошибаюсь, году, когда он был в хорошем состоянии, а вернули его в итоге в конце 80-х, когда уже там были такие руины, что как бы люди сомневались, а это можно восстановить вообще? Уж то, что крыши-то не было понятно, но стены даже были в таком виде, что местами их пришлось разобрать и заново сложить. Вот, про колокольню, про там, уж про интерьеры, ну, понятно, что тут говорить. Вот, вот это вот 88-й год, вот это действительно исторический момент, с которого все началось. Если говорить о возвращении храмов, ну там целый список, там с каждым годом их количество увеличивается, соответственно, 89-й, 90-й, 91-й, еще, в принципе, советская власть вроде бы как есть, но тенденции уже наконец наметились какие-то разумные. Передали Троицкан в монастырь под Наровчатом, который в 80-х хотели восстанавливать, но как санаторий. К счастью, все-таки, к счастью, не успели, он зародился как монашеский обитель, как и должен был бы вообще-то быть. Тоже он был в очень плохом состоянии, и до сих пор еще даже сказать, что он полностью восстановлен, нельзя, потому что грандиозный комплекс конца 18 века, его и не так просто еще восстановить, а уж тем более в каком он виде был. Если говорить о еще таких вот серьезных, крупных, это Вознесенская церковь в Кузнецке. Сейчас это грандиозный совершенно собор, кафедральный, где находится кафедра правящего архиерея Кузнецкой епархии. Вообще, до революции он был не главный и не самый большой в Кузнецке храм. Но из сохранившихся он был, конечно, самый большой, и его восстановление – это тоже событие, далеко выходящее за пределы Кузнецка. Возвращали, постепенно возвращали и комплекс Троицкого монастыря в Пензе на улице Кирова в очень печальном состоянии, и комплекс Керенского монастыря в Вадинске в еще более печальном состоянии. Вот все это были где-то руины без крыши, соответственно, и так далее. Где-то, что не меньшая проблема, там еще квартировали всякие разные организации, которые тоже, если это люди, если это учреждения, их надо было куда-то расселять. Их же нельзя было просто на улицу отправить, но это естественно. Но, тем не менее, дело шло. Тем не менее, из крупных храмов, в принципе, за 90-е годы, ну, практически все, наверное, были восстановлены. Понятно, что этот процесс и продолжается, еще будет продолжаться. Но, тем не менее, все-таки второе крещение Руси, если так можно сказать, оно совершилось.
Спасибо большое за беседу. Я напомню, сегодня мы беседовали о судьбе храмов в Пензенской области в годы Богоборчества с краеведом, председателем издательского отдела Пензенской епархии Евгением Белохвостиковым. И у нас на этом все. Смотрите нас ровно через неделю. Будьте здоровы и всего доброго!